Уважаемые друзья, коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы с вами регулярно встречаемся, чтобы обменяться мнениями по ситуации в мировой экономике и, прежде всего, конечно, в отечественной. Обсуждаем проблемы, которые волнуют все, по сути, деловое сообщество. И, конечно, вместе анализируем те задачи, которые требуют совместных усилий и государства, и бизнеса. Компании, которые вы представляете, действительно являются, как мы их называем, системообразующими. Они завязаны на сложные кооперационные торговые цепочки как в России, так и во всем мире. И вы знаете, на своей деловой практике чувствуете те вызовы, с которыми сталкивается и национальная экономика, и глобальные рынки. Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, ну, и сами это хорошо знаете, еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами. Эпидемиологическая обстановка сложная. В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом. А в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы. Вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что, конечно, также сказывается на работе целых секторов экономики. Понятно, что в таких условиях особое внимание приковано к тому, что, как, какие меры предпринимаются для сглаживания экономических, да, и других последствий эпидемии. Я хотел бы вновь отметить, здесь крайне важны именно слаженные, совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций, да и всех граждан. Понимание общей ответственности за то, как наша страна пройдет этот сложный, напряженный этап. Подчеркну, в центре внимания всегда, я уже об этом много раз говорил, хочу подчеркнуть еще раз, всегда должна быть защита жизни и здоровья наших людей. Это абсолютно ключевой посыл, из которого выстраивается вся наша работа в период эпидемии. И сегодня просил бы вас рассказать о том, как в ваших компаниях реализуются меры защиты сотрудников, персонала от рисков эпидемии. Что делается, что вами предпринимается для сохранения здоровья людей. И, конечно, сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем. Я напомню, у нас уже наработан опыт поддержки крупнейших системообразующих предприятий страны, ключевых отраслей отечественной экономики. Здесь и строительство, и легкая автомобильная промышленность, транспорт, связь, где трудятся миллионы наших граждан. Эти механизмы поддержки бизнеса, трудовых коллективов мы готовили и запускали нынешней весной в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, в том числе и с РСПП, за что спасибо вам большое. Это очень важно для решения текущих задач. Но при этом, конечно, нельзя забывать и о перспективном развитии, о наращивании капитальных вложений, которые определяют будущее предприятий, компании, их позиции на рынке. Какие здесь есть проблемные моменты, мы также сегодня обсудим. Ну, давайте начнем нашу встречу, нашу беседу. Пожалуйста, слово Александру Николаевичу Шохину. Прошу вас, Александр Николаевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время встретиться с нами и обсудить и текущие, и перспективные вопросы взаимодействия бизнеса и власти в этих сложных условиях. Сегодня мы проводим вторую часть нашего съезда РСПП. Первую на прошлой неделе мы посвятили вопросам деятельности компании на текущем этапе распространения коронавирусной инфекции и оценивали возможность ограничительных мер и требований к бизнесу в текущих непростых условиях. Мы встречались с министром здравоохранения, руководителем Роспотребнадзора, пришли к определенным выводам, о которых коллеги сегодня расскажут. Ну, в частности, мы считаем, что при соблюдении всех требований, норм и правил локдаун, наверное, не понадобится, так сказать, так как он вводился весной. Также на первой части съезда мы подвели итоги форумов недели российского бизнеса. Обычно мы эти форумы проводим в течение одной предсъездовской недели, но в этом году в течение 5 месяцев с мая по октябрь мы провели 20 мероприятий, в которых приняли участие в разных форматах почти 26 тысяч человек. Недели российского бизнеса прошли, естественно, в новом для нас и для всех в цифровом формате с использованием современных технологий. В некоторых из них мы, как РСПП, стали лидером. И вот даже сегодня мы постарались как бы совместить онлайн-режим с живым, как говорится, совместным присутствием участников сегодняшней встречи с вами. Поэтому надеемся, что эти технологии будут востребованы и в будущем. Российский Союз участвовал в подготовке и обсуждении ряда документов, которые вы назвали, в частности, это общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Мы очень плотно работали с правительством, вы проводили целую серию отраслевых совещаний, которые помогли выработать меры поддержки. Сейчас мы активно работаем над подготовкой и обсуждением единого плана по достижению национальных целей развития до 2024 года и на период до 2030 года. Буквально вчера бизнес обсуждал с первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым проект этого плана. Надеемся, что буквально в течение ближайших дней с участием бизнеса он будет окончательно доработан и вам представлен. Естественно, что бизнес не мог остаться в стороне от непростой ситуации с новой волной распространения коронавирусной инфекции. Надо сказать, что основное направление деятельности компании – это забота о своих работниках, членах семей, территориях присутствия, но не только на трудовые коллективы ориентированы были компании, они помогали медицинским учреждениям, закупали для них и технику, и маски, и лекарства, обеспечивали горячее питание для медицинского персонала. РСПП также принял участие в организации возвращения российских граждан из стран Африки и Ближнего Востока, когда потребность в этих, так сказать, возвратных рейсах была очень высокой в условиях пандемии. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в целом продемонстрировала эффективность лучших корпоративных практик и практик взаимодействия бизнеса и власти. Мы сегодня сформировали несколько тем для обсуждения. Они по итогам, которые я назвал, формировались и с учетом интерактивного голосования в рамках первой части нашего съезда. Число лидеров по итогам опроса участников съезда вошли меры поддержки для бизнеса, как антикризисные, так и системные, развитие цифровой среды, изменения на рынке труда и новые требования к кадрам. Мы проводили голосование в разных форматах, и на самом заседании съезда, и на сайте РСПП, но вот эти три темы неизменно выбивались в лидеры. Надо сказать, что российский бизнес в условиях кризиса и кризисных ограничений для ведения собственной деятельности стремился сохранить занятость, внедрял новые практики, дистанционные, комбинированные работы. И в этой связи мы и сегодняшнюю министерскую часть нашего, так сказать, съезда начали с обсуждения ситуации на рынке труда, занятости, доходов населения. И я хотел бы, чтобы и нашу встречу мы с этой же проблематики начали. Хотел предоставить слово Алексею Александровичу Мордашову, председателю Совета директоров «Северстали», для выступления по вопросам, связанным с рынком труда и в нынешних сложных условиях.
Спасибо. Да, спасибо. Пожалуйста, Алексей Александрович, пожалуйста, прошу.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники съезда, спасибо за предоставленную возможность выступить. Очевидно, что всех нас, членов РСПП, волнует то, что происходит сейчас в России и в мире в целом. И ситуация с ростом заболеваемости является очень острым вызовом для всех нас. И, несомненно, сейчас, в соответствии ровно с тем, что вы только что сказали, необходимостью сохранить жизни и здоровье наших людей, наших сотрудников, жителей территорий, в которых мы работаем, и в целом жителей России, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечить возможности заработка российских семей, сохранение заработной платы, сохранение занятости. Сейчас мы понимаем, что перед всеми нами стоит очень сложная задача найти правильный баланс мер, которые позволили бы обеспечить достижение вот этих целей. И здесь нам кажется, что достичь этот баланс можно, не вводя жесткие, тотальные ограничительные меры, по примеру тех, которые были весной. Причины, которые заставляют нас так думать, видны из статистики. Во-первых, мы видим, что падает смертность от коронавируса. Конечно, каждая смерть – это всегда трагедия, но тем не менее смертность падает, и нам кажется, что это внушает надежду, что можно обойтись без тотальных карантинных мер. Мы видим, что обеспеченность лекарствами, средствами индивидуальной защиты, общая готовность системы здравоохранения сегодня бороться с коронавирусом, лечить людей, она, несомненно, выше. Уже накоплен опыт, практики и знания, позволяющие надеяться нам на более благополучный исход. Степень обеспеченности техникой, аппаратами искусственной вентиляции легких, всеми необходимыми устройствами, диагностическим оборудованием тоже выше. Что очень важно, на наших предприятиях, несомненно, накоплен существенный опыт обеспечения безопасности наших сотрудников, поддержания работы производства и защиты жизни и здоровья наших сотрудников в условиях коронавируса, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, отработка всех технологий и процедур, позволяющих нам избежать вспышки. И вот статистика, опыт показывает, что, в общем, нам удалось практически на наших предприятиях избежать вспышки коронавируса, несмотря на отдельные заболевания. Мы применяем активно самые разные технологии. Вот на Череповецком медкомбинате, например, даже проводим эксперимент по использованию машинного зрения для контроля за социальным дистанцированием работников на производстве. При этом очевидно, что есть, наверное, возможность и необходимость каких-то точечных ограничительных мер, возможно, даже самых жестких, но здесь нам кажется, что эти меры должны быть сфокусированными для решения конкретных проблем на конкретных территориях. И здесь, наверное, внимательная работа губернаторов вместе с федеральными органами власти на местах, Роспотребнадзором прежде всего, может помочь вот выработать эти точечные меры, как мы сейчас видим на примере отдельных территорий, города Москвы, например, и многих других. Вот мы активно работаем в Вологодской области, в целом ряде регионов нашего присутствия с местными властями вместе с тем, чтобы вот обеспечить этот правильный баланс, с одной стороны, точечных, может быть, даже жестких карантинных мер и контроля за соблюдением средств, соблюдением социального дистанцирования и мер защиты индивидуальной, с одной стороны, но избегая тотального всеобщего закрытия экономики, бизнеса и производства. При этом мы считаем, что мы должны оставаться активными участниками этого процесса. Мы, крупный бизнес и бизнес в целом, остаемся вовлеченными и понимаем свою ответственность и необходимость поддержать жителей на территории, где мы работаем. Мы с «Северсталь» там потратили больше 3 миллиардов рублей в последнее время на поддержку жителей, территорий, выделяя средства индивидуальной защиты, покупая аппараты ИВЛ, как, в общем, практически все предприятия, участвующие сегодня в работе съезда, передавали огромное количество средств индивидуальной защиты, финансировали даже там продовольственные наборы, покупку продуктов питания просто жители региона, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах в связи с потерей работы. Мы наращиваем активно закупку товаров и услуг в регионах нашего присутствия. Так, в Вологодской области у малого и среднего бизнеса купили на 26 миллиардов в прошлом году товаров и услуг и наращиваем этот объем сейчас. Но все же, при всем приоритете сохранения жизни и здоровья наших людей, нам кажется, что важно сохранить работу экономики, работу малого и среднего бизнеса в первую очередь. Они сегодня, ни мы, ни крупный бизнес, они оказались в наиболее тяжелом положении, наиболее уязвимы. Вот РСПП проводил опрос среди малого и среднего бизнеса, и 77% опрошенных оценили свои шансы на выживание в случае повторения всплеска карантинных мер ниже 50%. И, конечно, нам очень важно при всем фокусе на жизни и здоровье людей сохранить занятость, как вы только что сказали, Владимир Владимирович. Значит, сохранить возможности занятости, работы, получения заработной платы нашими работниками. И, конечно, вот любые тотальные карантинные меры будут очень серьезным риском для всех. Хотелось бы при этом еще раз вернуться к вопросам о рынке труда. Мы нацелены на выполнение той задачи, которую вы сформулировали, вернуться с там, нынешнего 6,4% безработицы, официальная статистика показывает. Сегодня утром министр труда, выступая перед нами, сказал, что данные говорят, 6,3, это очень отрадно, но мы также, как вы говорите, нацелены на достижение 4,7% безработицы, которые были до кризиса. И здесь нам кажется, что определенные меры стимулирования работодателей в рамках государственно-частного партнерства могли бы быть полезными инструментами для решения этой проблемы. И здесь кажется, что вот могли бы быть, мог бы быть выработан комплекс мер, повторяюсь, в рамках такого подхода государственно-частного партнерства, при котором государство помогало бы нам переобучать людей, например, те, кто зарегистрирован на бирже труда, те, кто никогда не был занят и только появились на рынке труда. Если мы нанимаем этих людей дополнительно, мы бы могли бы получать какие-то льготы, например, совместно финансировать вместе с государством программы их обучения и переобучения. Особенно это касается безработных. Например, если бы мы дополнительно нанимали людей, то могли бы получить льготу по социальному страхованию, например, на 2 года снижение в 2 раза льготы. Мы, «Северсталь», во время кризиса не снизили занятости, даже наращиваем ее и планируем дальше наращивать. И не остановили наши инвестиционные программы. И многие работники, работодатели делают то же самое, но вот дополнительные меры стимулирования, нам кажется, помогли бы решению острых проблем на рынке труда сегодня. Хотелось бы еще о 2 аспектах сказать, которые помогут решать проблему занятости, как нам кажется. Во-первых, повышение прозрачности документооборота за счет применения электронных форм в документообороте, связанном с занятостью, внедрение электронной подписи. Об этом сегодня министр труда уже говорил, мы очень поддерживаем движение в этом направлении и просили бы вас, Владимир Владимирович, тоже поддержать это. И еще один вопрос, которого хотелось бы коснуться. Мы полностью приветствуем разработку законодательства, которое должно урегулировать новые формы занятости, которые стали так популярны в условиях карантина и ограничений. Я говорю о дистанционной работе, смешанной работе. Но здесь нам кажется очень важно избежать излишней забюрократизированности. Ну, например, в том проекте закона, который внесен в Государственную Думу, говорится о таких вещах, как, например, фиксация звонков, которые работникам получили после 18:00, и там двойная оплата работников. В случае это требует огромных, в случае реализации расходов на поддержание, на организацию контроля, учета, при том, что в нынешнем кодексе таких требований нет. Нам кажется, что при необходимости урегулировать вопросы дистанционной или смешанной занятости, очень важно избежать излишнего бюрократизма, который сделает эту занятость, ну, практически запретительной или очень сложной для работодателей и наемных работников. В заключение, Владимир Владимирович, хотелось бы подчеркнуть, что мы нацелены на, несомненно, активную работу по поддержанию мира, стабильности, занятости в наших регионах, поддержанию наших работников и жителей наших территорий. Сделаем все необходимое для этого. Большое спасибо.
Да. Алексей Александрович, ну, я сразу несколько комментариев позволю себе сделать по поводу возможности жестких, тотальных, как вы сказали, ограничительных мер. Мы не планируем этого делать. И у правительства нет таких планов. Именно в силу тех обстоятельств, о которых вы сказали. А именно, несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет и болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней. Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются. И генеральный путь, что ли, борьбы – это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами, санитарными врачами. И, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране. И я, кстати говоря, вот обращаюсь, ну, конечно, в данном случае не к вам, а к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности, пошире включаться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины. Сейчас у нас уже будет 3-я скоро зарегистрирована. Все они работают, работают эффективно, они нужны людям. Ну и это бизнес хороший. Значит, по предварительным экспертным данным, оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в $100 миллиардов, ежегодный оборот. Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая, яркая совершенно, и востребована. Такая работа востребована и у нас в стране, и в мире. Значит, ну, смертность у нас, к сожалению, подросла. Вот мы с коллегами сегодня с утра смотрели от ковида по сравнению с весной. Но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что лучше начали более тщательно фиксировать причины смертности. А общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. А это все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения в целом. Так что точечные меры, они действительно, я с вами согласен, они оправданы. Они и должны, и будут дальше применяться. Мы всегда это делали в контакте и в диалоге с вами, с предпринимателями, с предпринимательским сообществом. Правительство тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с пандемией в экономике, в отдельных отраслях. Именно на это и нацелены наши меры поддержки не только малого и среднего, как я уже сказал в своем вступительном слове, но и крупных предприятий. Поэтому, конечно, мы будем с вами в контакте, будем с вами советоваться обязательно по всем этим мерам. Но о чем я хотел бы вас попросить? И вас, Алексей Александрович, и всех коллег, кто принимает участие в нашей сегодняшней встрече, да вообще всех предпринимателей, организаторов производства, руководителей предприятий, нужно строго следить за соблюдением на ваших предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами, врачами, медиками, санитарными врачами. Потому что от четкого соблюдения этих правил и будет зависеть в конечном итоге и ритмичность работы самого предприятия. Не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать. Это касается и работы предприятия, это касается транспорта и мест посещения, массового скопления людей. А второе, я бы попросил вас совместно со специалистами вырабатывать и выработать в контакте со специалистами конкретные корпоративные меры предосторожности. Потому что специалисты предлагают общие меры, да, но на предприятиях ситуация меняется от одного предприятия и от одного трудового коллектива к другому. Специфика работы разная. И не помешает проконсультироваться с врачами, поговорить с ними о том, что в данном конкретном случае или на данном конкретном предприятии было бы эффективно с точки зрения профилактики. Рынок труда действительно должен вернуться к докризисному, но он не был 4,7, он у нас, по-моему, до 4,3 даже, 4,3-4,5, по-моему, да, Андрей Романович, по-моему, так у нас было где-то. 4,3, по-моему, 4,5.
Падал, а до кризиса был 4,6.
Ну, да. Ну, вот. Но сейчас 6,4, поэтому такая задача перед правительством стоит, и надеюсь, что она будет, эта задача решена. Значит, что касается мер поддержки бизнеса в их усилиях поддержать рынок труда. Конечно, мы это делаем. Что касается переобучения, у нас деньги выделяются на это из бюджета. Надо просто посмотреть тогда, как, по каким каналам их направлять дополнительно. Так, значит, вы упомянули о возможности предоставить льготы по отчислениям в социальные фонды тем предприятиям, которые нанимают или работников новых и расширяют штат. Об этом можно подумать, но это нужно только понять, каких работников нанимает предприятие. Если они нанимают просто нужных им специалистов в силу производственной необходимости, это одна история. А если они берут из числа зарегистрированных на бирже, из числа официально зарегистрированных безработных, это другая история. И, конечно, наверное, это предложение можно продумать. Я, во всяком случае, попрошу коллег, которые здесь присутствуют из правительства, тоже подумать на этот счет. Значит, электронные трудовые книжки нами уже введены, надо просто расширять практику применения. Я думаю, что это так и будет сделано. Ну и, наконец, за бюрократизированность. Здесь, ну, тоже могу предоставить еще слово Андрею Рымовичу, он проинформирует нас о том, как этот процесс сейчас у нас движется. Вы знаете, мы этим занимаемся постоянно. Вот, а что касается дистанционки, дистанционной занятости. Здесь, конечно, очень много вопросов. Это безусловно, здесь нужно обеспечить и интересы бизнеса, интересы работодателей и интересы работников, потому что ну, там много вопросов, ну, вы знаете об этом, текущего характера, как высчитывать там, обеденное время и другие вопросы для тех, кто работает на дистанционке. Но этим, безусловно, надо заниматься. С вами полностью согласен. Андрей Ирович, еще раз слово вам предоставлю по поводу вот этих наших гильотин административных. Что там происходит?
Ну, сейчас этот процесс подходит к концу. Я хочу напомнить, что он состоит из двух больших частей. Значит, одна часть – это устранение всех предыдущих и в значительной мере устаревших регулятивных норм. В этом активное участие принимает бизнес. И мы планируем к концу года, этим занимается Дмитрий Юрьевич Григоренко, который здесь присутствует, процесс завершить. А второе – это вторая сторона дела. Это перевод контрольно-надзорных органов на так называемый риск-ориентированный подход, в рамках которого будет минимизировано количество проверок и количество всевозможной документации, связанной с этими проверками. Это тоже уже тема внедряется. У нас налоговая служба перешла на риск-ориентированный подход достаточно давно уже. Таможенная служба перешла. Роспотребнадзор там работает тоже в этом направлении. Поэтому это тоже тема постепенно двигается. Ну и, наконец, не могу не отметить тот момент, что все контрольно-надзорные процедуры, проверки предполагается сделать практически публичными, выкладывать их в интернет, результаты этих проверок. Тоже такой опыт есть, но предполагается его существенно расширить. Поэтому, в общем, у меня здесь как раз мы двигаемся в том направлении, о котором Алексей Александрович сказал.
Хорошо, спасибо большое. Александр Николаевич, дальше пойдем.
Владимир Владимирович, вторая важная тема, которую мы в том числе сегодня обсуждали на министерской правительственной такой сессии, это обсуждение с министром промышленности и торговли Денисом Валентиновичем Мантуровым и министром экономического развития Максимом Геннадьевичем Решетниковым вопросов стимулирования деловой и инвестиционной активности бизнеса и рассматривания предложений по совершенствованию инструментария соответствующего. Я в этом контексте хотел бы слово предоставить Андрею Андреевичу Гурьеву, генеральному директору публичного акционерного общества «ФосАгро», для фиксации нашей позиции, позиции бизнеса. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что вот до вашего прихода мы вручили Андрею Андреевичу приз. «ФосАгро» стал обладателем гран-при ежегодного конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса». Надеемся, что не только 2019 год показателен здесь, но и в сложном 2020 году и «ФосАгро», и наши коллеги покажут неплохие результаты.
Андрей Ильич, поздравляю вас. Вам слово, пожалуйста, прошу.
Спасибо большое, Александр Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые коллеги, ну, я в первую очередь хочу сказать, что я, и как мы все, исключительно поддерживаю выступление предыдущего спикера Алексея Александровича Мордашова. Сегодня тотальных запретов не требуется. Это действительно важная тема, которая обсуждается у нас ежедневно на наших штабах корпоративных, региональных. Нужен просто жесткий контроль за соблюдением тех ограничительных мер, которые уже введены у нас на предприятиях. Причем на предприятиях разработаны регламенты на базе Корсовета РСПП по противодействию коронавирусу. Регламенты, которые, ну, может быть, даже и жестче, и более точечные, чем регламенты Роспотребнадзора. Идет регулярное тестирование работников, проходит вакцинация, плюс сегодня важнейшим является вакцинация от гриппа, а вакцинация от пневмококка, это действительно должно стабилизировать ситуацию в больнице, снизить нагрузку на медицинские учреждения, которые, понятно, испытывают сегодня огромную нагрузку. Мы только еще не в ноябре с точки зрения развития эпидемиологической ситуации. Вот, и здесь на федеральном уровне я попросил бы вас, Владимир Владимирович, как меня как председателя Корсовета по РСПП по борьбе с коронавирусом включить такой же региональный штаб правительства, дабы мы не потеряли ни динамику и могли правильно координировать свои действия. Тем более сейчас это важно, и мы уже и весне Тем не менее, возвращаясь к проектам и к инвестициям, конечно, реализуется общенациональный план по восстановлению и долгосрочному росту экономики. Он содержит 500 мер. Первый этап он уже реализован. Меры поддержки помогли бизнесу пройти через сложный весенний отрезок пандемии. И здесь я от имени крупной промышленности хочу поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина и весь экономический блок правительства, за создание, я бы назвал, целого арсенала действенных инструментов стимулирования инвестиций. Среди них это и СПИКи, корпоративные программы повышения конкурентоспособности, КППК, это и принятие арктического пакета законов. Конечно, эти меры сегодня колоссально востребованы, они уже эффективно работают. Промышленность уже заключила 45 СПИКов на общую сумму 800 миллиардов рублей. Более половины из них – это отрасли минеральных удобрений. И в рамках КППК уже заключено 343 соглашения с общим бюджетом до 2024 года, порядка 90 миллиардов рублей, и мы считаем, что это очень правильный инструмент. Под руководством Министерства сельского хозяйства мы создали зеленые стандарты, отрадно, что он включен в общенациональный план. Это дало дополнительный импульс большой работе, которую мы проводим вместе с Министерством сельского хозяйства. Конечно же, последним и важнейшим шагом стало принятие закона о защите и поощрении капиталовложений. Это такой тот фундаментальный закон, который мы все ждали. И он, конечно, дает гарантии неизменности фискальной нагрузки, укрепит доверие инвесторов. А доверие – это драйвер долгосрочного и устойчивого роста ВВП. Интерес к нему, он огромен. В Минэкономразвитии, я знаю, уже подано более 18 заявок на общую сумму порядка 900 миллиардов рублей. А наша компания «Фосагро» направила заявку на заключение СЗПК по строительству нового завода «Миллионника» в городе Волхов. Это 28 миллиардов рублей, и он будет пущен в короткие сроки до 2022 года. Конечно, будет построен с использованием наилучших доступных сегодня технологий. Тем не менее, действенный механизм, говоря о дополнительных стимулах, можно также сказать, что действенным механизмом стимулирования инвестиций, особенно высокотехнологичные производства, может стать создание такого инструмента, как фонд фондов. Его формирование из средств частных инвесторов и государства, в принципе, предусмотрено общенациональным планом. Здесь РСПП готова вместе с правительством отработать в части совершенствования законодательства по формированию такого рода инструментов и дальнейшей его реализации. Здесь просьба дать поручение правительству по ускорению реализации данной инициативы. Тем не менее, ключевым условием стимулирования инвестиций является неизменный налоговый режим. Решение о его существенном изменении требует всестороннего обсуждения. Это особенно важно для приятного инвестиционного климата в условиях волатильности на мировом рынке. В этой связи мы выступаем за диверсифицированный подход в части повышения НДПИ для твердых полезных ископаемых. Здесь нужно смотреть на экономику отдельно горнообогатительных предприятий и их конкурентоспособность. Важнейшим является найти сбалансированное решение между фискальной и инвестиционной составляющей НДПИ. Здесь важно смотреть на конъюнктуру цен и на правила игры на будущее. Налоговый режим в сфере недропользования для инвестиций должен быть понятным и неизменным. И такие решения сейчас вырабатываются во взаимодействии РСПП с Минэком, экономическим блоком правительства. Одним из таких решений может быть включение НДПИ в стабоговорку с СЗПК, а также использование этого налога для компенсации затрат на инфраструктуру в рамках того же СЗПК. Это предложение проработано РСПП, и мы надеемся, вместе с другими предложениями будет принято в эту осеннюю сессию. Также считаем важным в рамках СЗПК предусмотреть защиту от роста тарифов регулируемых организаций. Реализация ранее заключенных СПИКов должна также идти под зонтиком СЗПК, так как они принимались исходя из одного налогового обложения, и сегодня поехали их экономические модели. И кроме того, один из важнейших моментов, который я также хотел обозначить, это приток инвестиций в строительство новых предприятий сегодня сдерживается и порой избыточной системой нормативов, СНИПов. А это приводит к увеличению затрат для новых промышленных объектов в России на 30-40% относительно аналогичных за рубежом и растягиванию сроков строительства. И это главное на входе прямо сразу в стройку. То есть, по сути, вместо двух заводов мы сегодня можем построить три, если решим эту задачу. Это действительно большие колоссальные деньги, колоссальный проект. В заключение отмечу, что разработанная нашими отечественными учеными вакцины против коронавируса – ключевой фактор сохранения здоровья сотрудников. Они станут спутником бесперебойного производства и роста экономики страны. И мы, как ответственный бизнес, ответственный крупный международный бизнес, мы активно участвуем в большой работе, которая позволит в скором времени начать масштабную программу вакцинации населения, причем не только в России, но и у нас за рубежом, где активно маркетируют эту вакцину РФПИ, и мы как деловое сообщество. Могу в качестве примера сказать, что буквально на днях я председатель Российско-Бразильского делового совета, мы провели встречу с начальником аппарата президента Бальсонара, господином Лорензони, где также представили ему возможность покупки вакцин. Его, и это очень заинтересовало наших коллег за рубежом. Спасибо, благодарю за внимание.
Да. Вам спасибо, Андрей Андреевич. Ну, я начну с того, чем вы закончили, а именно речь о вакцинации, вакцинации в Российской Федерации. Для нас это задача номер один. Экспорт и прочее, это важно, но это второй вопрос. Но вот на что хотел бы обратить внимание, те люди, которые занимаются этим, профессионально знают. Главная задача сегодня – создать производственные мощности для наращивания производства. И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан Российской Федерации в первую очередь. Что касается работы на экспорт, это важная задача. Но ее, конечно, можно и просто продавать, но лучше решать, каким образом. Пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины на их производственных мощностях. Вот по этому пути надо идти в основном. Конечно, повторяю, можно и просто осуществлять продажи. Но в целом на первом этапе нам нужно закрыть важнейшую задачу именно для нашей страны и для наших людей, для наших граждан. Нужно обеспечить необходимое количество препаратов в самой Российской Федерации. Значит, теперь по поводу проектов и договоров, точнее, под инвестпроекты. Вы сказали, что на 800 миллиардов уже заключено таких договоров. Я об этом знаю. Важно только, чтобы эти заключенные договоры начали работать, чтобы фактически это все заработало. Пока это хороший шаг вперед, это начало, договоры подписаны, нужно, чтобы они работали. Но закон, да, закон о защите поддержки инвестиций, он, слава богу, состоялся, надо только тоже запускать их. Вот. По поводу фонда фондов, здесь вот я что бы хотел сказать, тоже с коллегами обсуждали сегодня, знаю по поводу чего там идут дискуссии, ну, там много всяких вопросов, и, конечно, очень хорошо, что для государства, что, во-первых, вложение, если мы подойдем к этому, мы будем на практике это реализовывать, государство будет вкладывать туда деньги не на безвозмездной основе, а предполагается за сколько, за 6%, по-моему. И это будет, по сути, как бы так сказать, неразменный пятак. Эти деньги государства не должны пострадать в случае нереализации того или иного проекта. Страдают, насколько я понимаю, в проекте так предполагается, что прежде всего отвечать деньгами будут те структуры, которые вложили тоже деньги в этот фонд. Но, ну, конечно, в этом случае, если риски основные на стороне бизнеса, то тогда, конечно, им должно быть предоставлено право принимать решения по поводу самих проектов инвестиций. Вот это чрезвычайно важная вещь. Если уж бизнес рискует, если вложили деньги в этот фонд фондов, и государство риски минимальные, ну, а кто должен принимать решения об этих инвестициях? Тогда нужно предоставить это право самому бизнесу. Я хотел бы, чтобы коллеги из правительства сейчас прокомментировали то, что мне было сказано, и свое бы мнение на это еще сказали, сформулировали. Я сейчас заканчиваю. А по поводу неизменения условий налоговых после принятия решения об инвестициях, полностью с вами согласен, но это уже постоянно об этом говорим. Это не что иное, как вот эта самая дедушкина оговорка. Ну, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы практика пошла именно по этому пути. И нормативная база была, в конце концов, сформирована в полном объеме, и практика пошла по этому пути. Да, пожалуйста, вот кто из правительства?
Дополнить вот этот тезис последний. Мы его обсуждали подробно на съезде. Вопрос о том, что вот, например, соглашение о защите и поощрении капиталовложений, которое вот сейчас регистрируется, и СПИКи, они попали в ловушку такую, когда правительство внесло в Государственную Думу законопроект о рентном коэффициенте 3,5 по НДПИ, и многие проекты, условно, оказались, не то чтобы на грани, как говорится, срыва, но просто пересчитывать финансовую модель надо было. И правительство согласилось с нами, что этот рентный коэффициент нужно не распространять на СЗПК, СПИКи и проекты по добыче полезных, твердых полезных ископаемых, которые дают прирост не менее 10%. И эту работу мы бы провели вместе с правительством, если бы элемент публичного обсуждения был с бизнесом, заинтересованным бизнесом как минимум. Вот хотелось бы, чтобы, может быть, кто-то из коллег из правительства прокомментировал, вообще-то вот налоговые инициативы, они будут как-то публично обсуждаться с бизнесом, в том числе и через технологию более раннего обсуждения основных направлений налоговой политики или, так сказать, через другие механизмы, типа оценки регулирующего воздействия и так далее. Извините, что я вмешался.
Нет, все нормально. Но мне кажется, что такая практика давно сложилась. Такие решения правительства всегда принимают в диалоге с бизнесом. Давайте попросим коллег из правительства сейчас прокомментирует. Кто хотел бы взять слово? Пожалуйста, Андрей Иванович, прошу вас.
Давайте я начну тогда по порядку. По поводу фондов. Там предполагается, что капитал этого фонда будет создан 50/50. И в этом причем сначала финансирует его правительство. И уже у нас в бюджете на этот год заложено 10 миллиардов. Рублей на следующий год еще 4, значит, а потом будет вкладываться частный бизнес. И в этом смысле отбор фондов и отбор проектов, конечно, будет производиться совместно. Речь не идет, даже никогда и не ставился о том, что там правительство перетягивает на себя одеяло. Такого нет, и Александр Николаевич Шохин это хорошо знает. Сейчас там дискуссия, там я не сказал, что идет дискуссия, потому что все согласны, там просто идет доработка деталей и самое главное формирование команды, потому что от того, какая команда будет непосредственно операционно заниматься этими вопросами, зависит успех всего дела. Мы уже имеем одну попытку создать венчурный фонд, она даже две попытки, они там таким, я бы сказал, не совсем успешны были в какой-то степени, значит, и поэтому здесь третий раз, конечно, мы не должны учесть весь опыт, но я думаю, что до конца этого года все будет запущено, во всяком случае, раз деньги у нас предусмотрены, никаких ограничений здесь нет. А по поводу СЗПК, значит, буквально нам, понимаете, я просто сейчас отвечаю Андрею Гурьеву, значит, у нас буквально, мы сейчас просто старались упредить события, время, как можно быстрее запуститься, потому что понятно, что в ходе работы будет обнаружено много недоделок, мы там все их будем устранять и так далее. Но если говорить стратегически, буквально вчера мы в правительстве вырабатывали эти стратегию и дальнейшего совершенствования СЗПК, и я планировал, честно скажу, в течение ноября обсудить это все с вами. Но сейчас, забегая вперед, могу сказать, там 4 инновации. Как бы вот то, что мы видим, сейчас нужно быстрее сделать. Значит, во-первых, нужно скорректировать пороги. Мы сейчас уже видим пороги проектов. Мы уже сейчас видим, что мы немножко ошиблись. Ну, дорегулировать их, скажем так. Второе, это то, что предлагает бизнес. Это возможно расширить, круг льготируемых затрат. Например, туда включить не окры, в рамках которой осуществляется в рамках проектов. Сейчас у нас льготы распространяются только на создание инфраструктуры. В-третьих, это постараться включить в периметр соглашения, в качестве связанного соглашения долгосрочные тарифы. Такая возможность есть, я проговаривал с РЖД, но мы должны понимать, что этот процесс – это не игра в одни ворота. Если РЖД заключает в рамках СЗПК долгосрочные соглашения о долгосрочном тарифе, то тогда бизнес должен подтвердить на весь срок реализации этого тарифа, должен подтвердить объемы вывоза продукции. Иначе тариф будет установлен под одни объемы, а потом, значит, объемов этих не окажется, и РЖД окажется, во-первых, в дураках, а во-вторых, убытки понесет. Поэтому вот этот вопрос, он достаточно сложный. Сейчас там готовится закон, он уже там в высокой степени готовности. Но дело даже не в законе, а дело в том, что мы совместно должны этот механизм выработать, учитывая интересы друг друга. И, конечно, обязательно нам нужно все цифровизовать и автоматизировать. Сейчас все в бумаге, это, конечно, очень тяжелая процедура. Первые 15 проектов мы, конечно, в бумаге в ручном режиме пропустили. Но когда их будут сотни, это все не сработает. По поводу 3,5%. Значит, могу сказать так, что там две темы. Одна тема – это защита инвестпроектов. Я должен здесь просто сказать, что Минфин сработал с беспрецедентной оперативностью, и уже вы прекрасно знаете, что уже в Думе в трех чтениях прошли поправки в налоговый кодекс. Я думаю, что сейчас уже в сайте Федерации, я просто не слежу сейчас, поправки в налоговый кодекс, который значительную часть инвестиционных проектов просто выводит из-под этого повышения с коэффициентом 3,5. Что касается операционной деятельности, текущей деятельности, то мы договорились сейчас и с Минфином и с представителями РСПП создать рабочую группу. Вы о ней упомянули. Она создана сейчас на базе Минэкономразвития с участием и Минфина, и представителей, заинтересованных представителей РСПП, для того, чтобы выработать предложения, которые будут внесены в весной, имея в виду бюджет 2022 года. Это касается действительно прежде всего дифференциации тарифа. Мы договорились, что общий уровень коэффициента, общий уровень собираемости налогов не должен упасть, но дифференцировать их, более адекватно разложить по компаниям, по видам деятельности, это, безусловно, можно и нужно сделать. Спасибо.
Спасибо. Вопрос к коллегам из правительства. Есть еще необходимость у кого-то прокомментировать то, что здесь прозвучало только что в предыдущих выступлениях? Нет? Ладно, хорошо. Александр Николаевич, дальше.
Владимир Владимирович, было бы, конечно, хорошо, чтобы Андрей Рымович или Дмитрий Юрьевич Кигаренко сказали, как бы публичные механизмы типа ОРВ применительно к налогам возможны. Я хочу воспользоваться отсутствием Антона Германовича Силанова, который всегда возражает, говоря о том, что бизнес никогда не согласится на какие-то корректировки налогов в сторону, как говорится, повышения.
Андрей Рымович.
Ну, знаете, вот это как, знаете, у Высоцкого песня про вещи у Олега, а вещи Олег свою линию гнул. Александр Николаевич, мы же с вами это все обсуждаем. Ну, вы хотите ОРВ, вы хотите формализовать процедуру, чтобы потом, значит, нам все застопорить. Я понимаю. Но давайте мы останемся. У нас выработан формат, мы все обсуждаем. Да, этот механизм не без огрехов. Сейчас вот мы учли опыт совместно. Давайте не будем друг друга загонять в угол. Пожалуйста.
Хорошо, Андрей Иванович, если перед лицом своих товарищей вы торжественно клянетесь, больше без нас не принимать такие решения.
Мне остается только встать, и как это, пионер там, значит, торжественно обещаю и клянусь.
Мы обговаривали все эти вопросы и с председателем правительства, и Михаил Владимирович сказал, что он все эти вопросы так или иначе с бизнесом обсуждал, в том числе и он сам. Но я понимаю, о чем вы говорите по поводу прозрачности и так далее. Ну, механизм, как вот уже было сказано, и я это, кстати говоря, сказал с самого начала, они есть, но, наверное, всегда Нужно думать о том, как сделать все эти механизмы более эффективными. Вот. Что касается принятия решения, все-таки в рамках работы фонда фондов, который, надеюсь, будет создан, заработает в полном объеме, то, ну, вы знаете, наш российский фонд прямых инвестиций, РФПИ, он с некоторыми партнерами работает таким образом, что, ну, это иностранные партнеры, они ему доверяют и доверяют настолько, что в любой проект, в который входит РФПИ, автоматически вносят деньги наших партнеров по совместной работе. Их суверенные фонды присутствуют в нашем РФПИ, и РФПИ имеет право автоматом прямо направлять 10% от того или иного инвестпроекта, который он находит и реализует, от этих частных, по сути дела, инвесторов. Но они иностранцы, они доверяют менеджменту РФПИ и доверяют российскому государству. Потому что если РФПИ работает, то он вкладывает, как практика показала, деньги в надежные, высокодоходные, ликвидные проекты. И вот некоторые наши партнеры приняли решение о вот такой форме работы. Автоматически сразу вносятся деньги и наших иностранных партнеров. Здесь мы говорим, когда говорим о работе фонда фондов, будучи исходим из того, что государство свои вложения так или иначе защищает, получает доход соответствующий от этих вложений, а частные инвесторы, частные партнеры, они больше рискуют. И потом они работают внутри российской экономики, где они сами, что называется, доки, понимают, куда и сколько, на каких условиях нужно вкладывать. Поэтому все-таки хочу к этому еще раз вернуться и прошу членов правительства иметь это обстоятельство в виду.